Поехали!
Мы сегодня кастрированы.
Мы остались без члена.
Да, мы остались без члена одного. У нас сегодня дуэт, можно сказать, свидание. Неплохое такое, чисто два друга собрались поговорить о том, почему нету Ивана.
Виртуальный секс у нас.
Да, потому что Ваня работает. Ваня занимается правильным делом. Он не пишет аудиоподкасты в 2024 году. Он работает, блядь.
Ну, а ты думаешь, он так сливается, типа? Я потому что надеюсь, что все-таки он к нам вернется. Или он такой, ребят, я не могу, у меня работа, там жизнь. Там,
личная жизнь там, знаете.
Личная жизнь, реально. Реально.
Мультики ваши эти ебаные. Так что у нас сегодня обрубленный подкаст.
Но тем не менее, он такой же большой, длинный и необрезанный. С вами сегодня, как обычно, Сергей Афонин из прекрасного Екатеринбурга.
Да, здрасте. А в прекрасной Москве человек, который ест наггетсы из кастрюли с пельменей.
И кто мне что сделает?
Да, что хули сделает он холостяк? Это великий, великий, ужасный, прекрасный Никита Гмыза.
Hello, hello.
Так, про форма, во-первых. Подписывайтесь на телеграм-канал «Мужчины в трико». Залетайте на сайт geekcity.ru и подписывайтесь на наш Boosty, ВК-донат и все такое, потому что... А почему нас не было-то почти месяц? У нас же, возможно, у нас лежит один подкаст, который мы записали, блядь, сколько, 3 недели назад, но из-за того, что...
А из-за того, что нам приходится зарабатывать, что называется, на стороне, а не подкастом, вот из-за этого все и происходит, из-за этого все трагедии.
Да.
Поэтому если нам будет на что есть и жить, возможно...
Никита купит тарелку и не будет есть из кастрюли.
Не-не-не, мне понравилось. Я не хочу. Что, такая экономия посуды.
Это знаешь, как каратель орал в суде, что ему понравилось.
Да-да-да-да-да-да. And I like it.
I like it.
Такие, нет, он ест пельмени из кастрюли.
Да, вот. И у нас этот старый выпуск, он появится... Он точно появится на Бустях и в ВК-донате. А потом, возможно, если мне будет не лень, если Ване будет не лень, он появится в общем доступе. Там мы говорили, если я правильно помню, про иксов немного.
Да, точно было. Вы первые 3 серии обозревали, я помню.
Про True Detective 4-й сезон.
Да. Господи, как давно-то это было.
Да, и что-то еще, я не помню что. Вот. Но там интересно. Полное описание я просто выложу потом в комментарии, что там было. Поэтому, поддержите. Чё вы как эти... Что нынче стоит 100 рублей, блядь? Вот давай, вот. Что стоит 100 рублей?
Да даже кружка кофе сейчас дороже стоит. Вот 100 рублей — это вообще не деньги уже.
100 рублей — это даже не 2 сырка уже нормальных.
Это, да, реально.
Если ты покупаешь
2 пакета хорошие... молока, да? давай на чистоту. Дешевого.
Да, так что вот. Подписывайтесь на нас везде, поставьте нам везде лайки, где только можно, в Яндекс.Музыке. Что там в Apple лайки там стоят или что там стоят? I don't speak Apple.
Короче, если вы speak Apple, вы знаете, что поставить. Пожалуйста,
да.
Подписывайтесь, комментируйте и донатьте нам. Мы будем очень рады. Мы будем рады записывать подкасты чаще. Я думаю, это будет неплохой мотивацией.
Неплохо, да.
Да,
такое. Да, нормально.
Ящик пива все-таки делает дело.
Что у нас сегодня?
У нас, на самом деле, это реально, вот очень обидно, что Ваня минусанулся, потому что я столько всего посмотрел за эти недели, я аж охренел. Мы с Ваней, собственно, ходили в кино, об этом чуть попозже, об этом фильме «Падение империи», который у нас перевели на английском, это «Civil War», «Гражданская война». Я потом об этом, сейчас не будем забегать вперед, давай, о короле, вот, зайдем с козырей, что называется, с козырей.
Война никогда не меняется.
Да, и музыка.
Сказал в 2024 году.
Пум-пум-пум. Конечно.
Fallout. У нас будет Fallout, у нас будет Люди X. И 3 кинофильма. И 3 кинофильма.
Три хороших кинца, которые мы навернули.
Да, 3 прям хороших кинца. Но начнем с задростка. Давай, Fallout. На Амазоне, получается, вышел 1-й сезон, уже продлили на 2-й. Тодд Говард дает счастливое интервью, которое он не давал после Старфилда.
Да. Очень, кстати, заметно. Сейчас, да, пока перед тем, как начнешь, очень смешно, что типа он тут же с ним какие-то ролики появились. Причем прошла буквально вот 2 недели, как типа сериал все посмотрели, все поняли, что круто. Типа, и Тодд Говард начал такой: блин, это классно, я обожаю эту вселенную. И на фоне этого был у него абсолютно дебильный комментарий про Starfield. Типа, почему он стал... Ну, типа, почему он провалился? И он такой, просто мы наконец-то сделали то, что от нас не ожидали, поэтому публика это не поняла. Ты такой, чувак, ты сделал ровно то же самое, что вы делаете все свои игры. Это просто смешно.
Для меня это в том числе удивительно. Они реально сделали буквально то же, что они делают обычно, только в этот раз, но никому нахуй не понравилось внезапно.
Да, фантастика. Ну, давай, Fallout, да. Fallout. Твои ощущения?
Охуенно. У меня вообще не было никаких ожиданий от Fallout. Я трейлеры смотрел, знаешь, так. Не, ну, на 3D принтере красиво напечатали силовую броню. Но я помню, что для сериала Halo тоже красиво напечатали броню Мастера Чифа. Но это никому не помогло. И как бы у меня вообще никаких ожиданий не было, положительных тем более. А тут я посмотрел, я прям с первой серии вообще влетел моментально, с первой же сцены, где ёбнули ракеты, я просто вау, прикольно. И я посмотрел его не так быстро, как хотелось, но я его прям ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам, как, знаешь, вот да, золотые да, времена, да. Вот когда вот, не знаю, там вот только Netflix раскачивался, и мы вот так вот смотрели все подряд. Вот я таким же ощущением смотрел Fallout.
Это, знаешь, когда хороший, когда тут стопудово хороший сериал, и ты уже приходишь, типа, ты знаешь, что вот сегодня я посмотрю классную серию, да, да там, да. Вот у меня вот все, вот это ты прям смакуешь. Вот у меня давно такого не было ощущения.
Обычно ты идешь и смотришь сериал, как на вторую работу такой, да, блин.
Да-да-да.
Хоть бы не филлер хотя бы был.
Да-да-да, не знаю, что тебя ждет, а в этот раз прям, ну, то есть, это, наверное, вторая крутая экранизация игры, да, после Last of Us. И при том надо учесть, что Last of Us — это прям покадровая экранизация, по сути, да, если они просто взяли сюжет, всю сюжетную канву, прям буквально все сцены и вот перенесли. Так. Да, все. И как бы, нет, круто, ничего не говорю, типа, сериал-то потрясающий. Но вот то, что Fallout удалось вообще с нуля, новый абсолютно сюжет, который не знал никто, да, новые персонажи, новые локации, ну и, да, там какие-то знакомые все-таки были, и просто вот с нуля за весь сезон вот так вот показать крутых персонажей, показать всю эту вселенную и не обосраться, такое достижение.
Мне даже так, мне Fallout понравился больше, чем Last of Us в итоге.
Ох, по итогу понял.
Да, по итогу я понял, что мне Last of Us мне в некоторых моментах я бы хотел, чтобы они поступили иначе, потому что я слишком сильно люблю игры обе. А с Fallout мне как-то вообще пошло как по маслу.
А ты Fallout уже играл, наверное, да?
Я играл очень-очень давно в школе во второй.
Mm-hmm. Ух ты, ты из этих.
Мне он не нравился. Я вот, типа, я не из тех людей, которые, бля, изометрия такая пиздатая. Вот эти вот человечки, вот эти вот глиняные, вот они так делают, пух-пух, вау. Я играл в третий, точнее, прошел Нью-Вегас, и все. Четвертый я не трогал, 76, упаси, блядь, господь. А, Fallout Shelter еще.
Fallout Shelter, да. Великая игра, великая серия.
Лучшая часть.
Да-да-да.
И у меня?
У меня примерно такое же знакомство, но при этом, вот я помню, в Нью-Вегас я просто вот... Я не помню, чтобы я проходил, потому что все-таки это в школе было. Я помню, я моды наворачивал там какие-то невероятные. И я отыгрывал Рика Граймса в Fallout'е. Ой, это было прекрасное время. Но до четвертого я не дошел. Кстати, сейчас все хвалят, что и 76-й, и 4-й, как бы, вот, что называется, модами допилили.
Bethesda благодарна еще сериалу за то, что резко все пошли играть в Fallout. Это как... Короче, хорошая экранизация, они все-таки бустят реально это все дело. Ну там, первый сезон Ведьмака, как бы, тоже же все побежали играть в игру тогда, потому что, ну, никто не знал.
Малоизвестная какая-то польская игрушка.
Да, какая-то там поляки сделали. Что поляки умеют делать? Что они делают? Я даже не знаю, что умеют делать поляки. Игры к релизу они не умеют нормально делать.
И после того.
У меня вообще главное впечатление от сериала то, что это по факту Fallout 5. То есть они сделали все, что мне нужно от игры. Мне Fallout в первую очередь нравилось то, как какая там такая выразительная вселенная и очень прикольный баланс между пиздецом и трошаниной веселой. Mm-hmm. И в сериале это вообще все есть, плюс еще прикольные персонажи. Но без дрочева на огромной карте, которая процедурно генерирует те поселения, которые надо спасать. И я подумал, что по факту я получил от сериала все, что мне нужно, условно, от Fallout игры. И когда я закончил смотреть, у меня первая мысль: ну, в принципе, тот. Делай ты свой Starfield ебучий. Нормально. Делай, все, я готов отпустить. Ты мне Fallout по факту в таком формате дал новый, и я продолжу его дальше так смотреть. Потому что они реально они все перенесли. Причем удивляет, как сериал именно работает как художественное произведение, потому что там дохуяще отсылок и. Все настолько аутентично не перенесли, что я, блядь, вплоть до звуков, блин, узнавал там некоторые вещи. Или там в первой серии, когда... как девочку выбежишь?
Люси.
Когда Люси поранили, и она открывает аптечку, я уже знал, что там стимулятор,
да,
блядь,
да,
будет
да,
лежать.
Да, стимпак, да.
Вот, и вот все в таких вот вещах. И как бы я это все узнавал даже, ну вот... Замечательная, по-моему, сцена была, где обсуждали World Tech, как они ёбнут по миру ядеркой и про убежище.
Ну вот... Вот да, вот в чем стопудово достоинство сериала, то, что он взял вот этот весь лор, который особенно, да, но он в играх как-то прописан, но это в основном через какие-то, да, оставленные записи, какие-то такие, типа, то, что мы можем найти на помойке и как бы в виде текста.
В компьютере то, что мы читали.
Да, 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 а вот сериал, типа, он взял и вот эти все... дилеммы, да, вот эти все страхи, с которыми сталкивались эти люди, которые там и до атомной войны, да, и после того, то есть все их конфликты, да, там, как выживать, на что ты готов пойти ради выживания, как тебя меняет действительно эта пустошь. И вот это все, и вот про, как играл, как его, господи, у которого сифилис. Ну, не сифилис, в смысле нос, у которого нет.
Уолтон Гоггинс?
Да, да, это же просто вот эти все сцены, когда...
Когда он палец Люси отрезает, это такая охуительная сцена была. Просто да. Я сидел типа, бля, как круто. Но вот что-то похожее на равноценный обмен, я думаю... Пизда.
Вот это, да, вот это настоящий, типа, вот эта серая мораль, которую все говорят. Вот это, блин, реально чувак, который просто хочет выжить и, как выяснилось в конце, найти свою семью, которая все-таки, видимо, он, ну, жива, по крайней мере, он так думает. Вот. Вот.
Казалось, что там почти все живы.
Да.
Так что я в это поверю.
Короче, вот огромное достоинство сериала, что он взял вот эти, казалось бы, ну, знаешь, вещи, которые не проговаривались, а он взял и раскрутил из этого какие-то... понял вопросы, ну вот, например, мне понравился очень их разговор с женой, да, когда... То есть я мог понять вообще каждого в этом сериале, я мог, ну, типа, понять его позицию, встать на его место, я понимал вот его жену, например, ну, типа, вот у тебя семья, понятное дело, что ты работаешь на корпорацию Valtech, которая там всякие сомнительные вещи
корпорация
делает.
Корпорация зла, которая...
Корпорация зла, да, но, тем не менее, если ты там сделаешь все правильно, то у твоей семьи будет лучшее убежище на случай войны. Да, а вот еще можно сделать так, чтобы как опередить события, можно взорвать бомбу первыми. Тогда точно ты типа спасешься, потому что будешь знать, когда
не, это не произойдет. Не придется ждать, не дум скроллить не надо.
Да, 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 да. То есть, и вот эти все разговоры, я как бы я его понимал, я ее понимал, я понимал все страхи этого, как его, рыцаря, братства. Парня забыл. А, Максимус. Вот, я понимал все его вот эти вот моменты, когда он там как пацан хотел эту броню надеть, и все его вот эти страхи, что типа, блин, я не рыцарь там. Короче, сериал, ну, давай уже прям так это самое, потому что можно его долго расхваливать, он просто крутой, его надо
он
посмотреть.
Он охуенный, абсолютно охуенный сериал. Причем даже если вы в игры-то не играли, это не надо, по факту-то. Он хорош-то сам по себе в первую очередь. Все-таки Джонатан Нолан, вся фигня. Но как бы... Бэкграунд игр, он только дает дополнительное удовольствие, когда ты понимаешь, про какие вещи они говорят. То есть, когда там события Нью-Вегаса они упоминают. Когда, ну, вот сцена с обсуждением, типа, какое убежище что будет. То есть я их буквально... Прикольно, типа, они говорят про эти убежища, а я в этих убежищах был в играх.
Да-да-да-да-да-да.
Типа, в этом убежище у нас будет, там, не знаю, там, телешоу, в этом мы вот построим казино, и ты такой, так я был, блядь, в этих убежищах. Блин, вот это круто. И то, что там по факту сидел этот главный злодей Нью-Вегаса среди них, ты его видел, он же там был.
Да-да-да, как его, Хаус, да, по-моему, Хаус?
Да-да, Хаус сидел, я его причем тоже узнал моментально, такой, о!
Ну он усатый, да, его легко узнать так.
Да, такой сидит там, вообще круто, восхитительный сериал, и то, что в конце они показали Нью-Вегас, что он пришел, и во втором сезоне будет много Нью-Вегаса.
Ну да, видимо, да, видимо, да. Ну,
причем по интервью уже Говард говорит то, что они будут стараться обходить условно, упоминание, какая концовка каноничная для игры, потому что Говард не хочет, условно, создавать, типа, 100% единый канон, потому что у каждого игрока свой опыт в таких играх. Это, в принципе, понятная позиция. Как и понятная позиция Microsoft, которая, по слухам, говорят: «Так, блядь, где наш Fallout новая игра, я не понял».
Блин, ну, не знаю даже, я бы не хотел еще один Fallout от Bethesda. Вот я слышал, что хотят разработчикам New Vegas Obsidian отдать новую игру. Это было бы неплохо, а так уже как-то поднадоело.
А сама беседка-то им физически некогда. Они сейчас допиливают Starfield, и они параллельно TS6 делают. То есть им, ну, им некуда просто Fallout запихнуть. Поэтому если в ближайшее время они запустят игру новую, то это будет какая-то другая команда.
Ну, блин, я надеюсь. Потому что, честно, ну, при всем уважении к Тодду, но, камон, давайте.
Заебал. Я в школе учился, ты это делал, блядь. Мне уже дали. Я уже давно в школе не учусь, и ты такие же игры выпускаешь, поэтому нет.
Короче, Fallout смотреть обязательно.
Да, сейчас это быстрое сообщение от Вани, он же просил нас передавать, он же там быстро... Микрорецензии. Fallout, заебись. Отлично, переходим дальше.
А, все, Да, я забыл про эти невероятные комментарии. Ты посмотрел... Чё, иксов расскажешь про них?
Да, как я посмотрел пока 7 серий иксов. Их 10 в сезоне. Блин, это настолько охуенно, что я до сих пор в это не верю. Это главное впечатление от иксов. То есть каждую серию я жду подлянку. Это я включаю, и я жду... Ну где же вы обосрётесь-то, суки? Потому что... Сериал, мне кажется, его же рекламировали-то чисто ностальгией, то что помнишь, вот когда ты был молодой, красивый, смотрел на хуёвом телеке радиоактивных людей, вот мы сейчас тебе вернем, и теперь это был главный месседж вообще всей рекламной кампании.
Теперь ты уже не молодой, но смотришь на красивом телеке.
Да. И как бы прикол в том, что ностальгия в мультсериале — это буквально 2 эпизода, дальше начинается просто разъёб свой собственный. И, на мой взгляд, это... Ну, я, наверное, в предыдущем подкасте, который будет у нас на Бусти, поэтому подписывайтесь. Я говорю, что это, типа, лучшее, что с иксами делали. Я вот подписываю все еще под этими словами, там, спустя еще 3 эпизода, потому что это удивительно, насколько хорошо они смогли собрать людей икс и показать их так, чтобы ты не думал, что тебя как-то пытаются наебать. Нет, вот я думаю, что меня пытаются наебать, потому что я все жду подлянку. Я насмотрелся уже там Marvels, я насмотрелся Мадам Паутины, там 2 сезона «Что если?», и как бы, ну, просто жду. Вот, знаешь, как бы часть меня ждет, но как бы кредит доверия уже высокий, потому что, ну, настолько круто они это сделали. Это не как фильмы, которые раньше были, которые по факту назывались «Росомаха» и «Люди Икс». Да, 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 9 раз мы это там, сколько там, не знаю, фильмов смотрели. Это действительно про команду, где «Росомаха» там, ну, он как и должен быть, он там типа, крутой аутсайдер, а не типа Хью Джекман, как красивый поет в центре экрана всегда. Они очень прикольно обыгрывают сюжеты из комиксов некоторые. Причем, ну, вот у меня были моменты, когда я их, знаешь, узнавал вот в ключевой момент то, что сейчас произойдет, вот буквально за секунду до. И вот в сцене, например, там в 5 эпизоде у меня вот буквально была реакция, как когда я смотрел «Мстители. Финал», в моменте, когда Человек-муравей выходит, и когда после щелчка входит, смотрит на окно, где солнышко, и уже ему летит в ебало луч. Вот в иксах есть вот похожая сцена, когда я такой та-та-та, и потом я такой: ой, блядь, вот сейчас происходит. И вот ровно в секунду, когда я это понял, это происходит, и просто пиздец. И такой: ё-моё. То есть он дарит очень много эмоций, это внезапно очень взрослый мультсериал. Я потом читал
в интервью... Конечно, зрители выросли, блин.
Да, я читал в интервью, что где шоураннер говорил то, что он по факту сделал этот мультик для тех людей, которые смотрели его тогда, а сейчас они взрослые, и с ними надо разговаривать о другом, у них другие мысли в голове, и все в этом роде. То есть, там, в том числе, одна из тем, вот, которую там в ключевой одной серии поднимались, это то, что мы потеряли ощущение безопасности, потому что мы в один момент осознали, что, там, например, наши институты, все наши вещи, в которые мы верим, они ничего не стоят, они могут вот так вот исчезнуть в одну секунду. Конкретно он имел в виду 1 сентября, когда, типа, для всех вот этого, для всего этого поколения, типа, чувство безопасности как таковое, оно просто исчезло в один миг. А, ну, в наше время это тоже можно осмысливать по-разному. И в этом контексте мне тоже было очень интересно изучать уже. И тут такая еще фигня, то что по итогу-то вся фигня, которая там, они потом ее, они ее добавляют, то есть они добавляют камео, и сейчас потихоньку начинают все-таки говорить про мультивселенную, так минимальненько, минимальненько. Так
да, вот я как раз хотел спросить, они типа вот иксы вот эти вот, они в каком, в какой вселенной? А, то есть типа они отдельно, это какая-то там марвеловская... 666666.
Да, вот да, да, да. Это именно вселенная этого мультсериала оригинального. Mm-hmm. То есть там... И это там все... Там есть камео Капитана Америка. В последнем Человек-паук появился.
Фига.
Вот. И это все есть...
Подожди,
это,
паук, там, который из мультика...
Тот самый, тот да самый.
Да ладно? Паук. Серьезно?
Блин, да, вот там буквально смотреть. Они его показали там на пару секунд среди всего пиздеца. Там Доктор Дум уже появился, то есть там все такое. То есть это все есть, но это, знаешь, это... Это просто тебе делать чуть-чуть более приятно, потому что мультик охуенный сам по себе. Ага. И здесь вот у меня такая же параллель, как с Falloutом. Сериал охуенный сам по себе, а это мне еще сверху немножко так приятненько делают. А не наоборот, когда это становится центровой фигней, потому что продукту самому предложить нечего. А иксы, они все-таки про другое. То есть они, они показывают за один сезон на 10 эпизодов, они уже показали, типа, уличный уровень, они показали космическую фигню, они показали Стражей, Моджо, виртуальной реальности, там, Шиар, и сейчас там идет уже сюжетка про Zero Tolerance со Стражами, связанная и с
ну, короче, с чуваки делали так, как будто бы у них только один сезон, да? То есть они, типа,
да,
пополнили.
Да, вот такое ощущение, на самом деле, складывается, что им дали шанс... Они такие, они хоть, шоураннер, он хоть и написал второй сезон, и типа у него есть наметки на третий, но такое ощущение, будто вот первый сезон снимали, типа, блять, это наш единственный шанс, и мы сейчас будем просто хуярить. И это вот действительно выглядит так, как это, когда делаешь по принципу, типа, нормально делай, нормально будет. Это никогда, типа, ну, к пятому сезону, например, «Агенты Щита» вы будете смотреть и получать удовольствие. Вот здесь видно, что делали, блять, у нас, возможно, не будет даже второго сезона, поэтому мы делаем пиздато сейчас. Или как «Андор», который, типа, тоже... Делать нормально, потому что у нас нет других вариантов. При том, что да, у иксов да. есть другой вариант. Это типа ностальгия, это известная команда, хуё-моё. А в итоге они все равно именно делали пиздаты. И это очень приятный сюрприз. Их уже продлили. Ну, второй сезон будет, как бы это 100%. Сейчас, естественно, все спекулируют о том, будет ли Marvel дальше что-то делать. Там, паука воскрешать или что-то еще делать.
Мультик, в смысле,
да-да-да-да.
Старый.
Потому что, ну...
Если зашло, да, если зашло.
Да, да, и поэтому мне очень интересно, что они будут дальше делать, как они будут развивать. Особенно мне, вот я в комментариях у нас писал, там такая фигня была, то что вот появился Паук, а иксы, они хит. Все, это вот новый хит Marvel, стопроцентный, как в старые добрые времена. И как бы, почему Marvel вот ровно в эту же секунду не анонсировала то, что они мультик про Паука воскрешают. Потому что они в 2019 году они анонсировали мультик про Человека-паука, который про...
А, год первый, да-да-да.
Да-да-да, и у которого там дважды меняли концепцию, у которого уволили старых аниматоров, наняли новых, и они его все делают. И я абсолютно уверен, что Marvel понимают, как только мы анонсируем возрождение Паука 90-х, всем будет так поебать на вот этот мультик просто. Можете не делать, мы его не... У нас там, вот мы там все. Это группа для крутых.
Ну, да, я сейчас вспомнил, ты сейчас про него сказал, там же, блин, Сорвиголова был и что-то еще там, шестерка зловещая, ну, короче.
Там они, да, они изначально его позиционировали, что это, типа, приквел Холланда, спустя полгода, нет, нет, не приквел Холланда, самостоятельная. И последняя новость, которую я помню, то, что уволили аниматоров. И все.
Да-да-да.
Вот. Так что иксов я вообще настоятельно рекомендую. Это супер круто, это неожиданный просто подарок. Очень взрослого, очень увлекательно. Серии по полчаса идут. То есть я их там на обеде смотрю. Вообще адский кайф. Всем советую.
Продано, продано, вот, ладно.
Да,
ладно.
Абсолютно класс. То есть там, там Магнета, он, блядь, такой чат, он Генри Кавилл буквально.
Я видел, да, он просто Генри Кавилл, но такой чуть-чуть постарше.
Да-да-да, да, вообще. Иксы просто топ. Всем смотреть вообще.
Так, сейчас я пытаюсь придумать подводку к этому.
Так, Ваня не смотрел иксов, поэтому мини-рецензии не будет.
Мини-рецензии не будет, понятно. Блин, вот Ваня бы мог сейчас со мной тут вот порассказывать, как круто. Ну, а да, я анонсирую сразу его мнение. «Гражданская война» — супер. Ваня не про события в России в 20 веке, а про... И не Ладно, ладно.
Не будем. И даже не про комиксы Марвел.
И даже не про комиксы Марвел, спасибо, Сереж. Он про фильм, который у нас перевели как «Падение империи». Мы с Ваней ходили в кино, потому что я посмотрел трейлер и понял, что надо идти. Я подумал, Вань, ну что мы, собственно, когда мы еще сходим в кино на такой классный политический боевик? Короче говоря, это фильм от режиссера Алекса Гарланда. Я, честно, не смотрел ни один. Вот, Сереж, ты, наверное, смотрел что-то из него, да? Это из «Машины», «Экс-Махина», который. И второй у него «Аннигиляция»
Да? Алекс Гарланд, да?
Да.
Я смотрел «Аннигиляцию», я смотрел «Рот мужской».
Вот еще, да, все рекомендую, да.
28 дней спустя, извините.
Да ладно, это он снял?
Сейчас, подожди, я открываю, сейчас вот прямо открываю его.
Дней спустя. Я так. Думал почему-то, что это Дэнни Бойл. Нет, Дэнни Бойл, может, снял другой.
А, нет, он сценарист в 28 этот, дней спустя.
А, понятно, да, Дэнни Бойл снял, точно.
Режиссер у него, вот я смотрел «Рот мужской», такой пиздатый арт-хоррор, «Аннигиляция», прикольное кино. «Из машины» я не смотрел, «Падение империи» пока не смотрел.
И, по-моему, еще знаешь, что он снимал?
Он написал, кстати, «Судью Дредда».
Он написал «Судью Дредда», еще офигенный фильм «Пляж» с Ди Каприо, если кто смотрел, старый
да,
фильм.
Да, я смотрел «Пляж».
И «Пекло», научная фантастика, про команду, короче,
экипаж космический. С Киллиан Мёрфи, которые?
Слушай, я уже не помню, по-моему. Я помню, они там летели к солнцу, вот это. Да, Киллиан Мёрфи там был, точно.
Ну, короче, уважаемый мужчина.
Очень, вот после этого фильма так вообще уважаем. Короче, просто крутой мужик.
Чел.
Наш мужик. Короче, кратко о чем фильм. Это современная Америка, в которой гражданская война, несколько штатов воюют против официальных властей, все против, ну, вот эти вот повстанческие штаты против президента, который в целом в фильме не объясняется, что он такого плохого сделал, как бы, но есть такие намеки, условно, одна из фраз, которую говорят герои, то, что он первым же своим указом распустил ФБР. То есть это не такая не аллюзия на Трампа и не аллюзия там на Байдена, а скорее как какой-то вот такой типа сборный образ президента, который насолил вот всем остальным, и, значит, соответственно, началась революция, началось восстание. Мы, значит, следуем за группой журналистов, которые отправляются в Вашингтон. Они считают, что скоро война эта гражданская закончится, и они собираются взять последнее интервью у президента Соединенных Штатов, которого играет Ник Офферман. Это...
Да ладно.
Ты не знал, да.
Нет.
Да, Ник Офферман играет. Но он появляется в нескольких сценах, но даже в сценах, в которых он появляется...
Он Рон Свонсон?
Нет, он хорош. Ну, типа, я не знаю, как это описать, он просто хорош. Он не в усах, если что. Он не с усами. Вот. Он играет такого типа, вот, я президент Америки, мы все классные, мы всех победим. И эти журналисты отправляются в Вашингтон. У нас играют главные роли. Это Кейт Уинслет, что вообще в целом неожиданно было наблюдать ее в такой роли. Если кто помнит Кейт Уинслет, где она снималась.
Кирстен Данст, может, имеешь?
Ой, прости, да, я Кирстен Данст перепутал, да. Кирстен Данст, да, девушка Человек-паука для меня все время. Она останется ею. Кирстен Данст, которая... И, кстати, очень многие в комментариях отмечали, что вот в Голливуде все делают что-то с внешностью. Вот Кирстен Данст выглядит там на свой возраст.
На свой возраст.
Но выглядит хорошо. Ну, то есть, типа,
и это
прям
уважаемо.
Уважаемо максимально. Красивая женщина, потрясающая актриса и вообще. Она играет роль фотокорреспондента, который едет брать это интервью, ну, в принципе, документировать происходящее. И второй из главных героев — это Вагнер Моура, который играл... Вот я не смотрел, но, по-моему, он играл в «Наркос» чуть ли не... как его? Главного наркобарона. Вагнер Моура, ну, он, конечно, сильно похудел ради этой роли. В двух словах, это очень, ну, то есть, как бы всякого я насмотрелся в своей недолгой медиа-жизни, но это прям тяжелый фильм в плане насилия, то есть я даже не ожидал, что такое будут вообще в кинотеатрах показывать. Это не кровь кишки, да, не хоррор, а именно в плане человеческого безразличия, в плане каких-то человеческой жестокости, в плане того, как вот про, ты говорил уже про, чувство, про отсутствие чувства безопасности, что удивительно, что это поднимает фильм, в смысле, мультик про Людей Икс. Вот в фильме вот это отсутствие, отсутствие чувства безопасности и мира, в котором мы живем, вот оно тоже очень прослеживается, это очень чувствуется. Потому что герои попадают в, просто, в, казалось бы, да, там они едут по военной зоне, по штатам, где, значит, тебя могут вообще убить просто. Вот. И непонятно, кто друг, а кто враг. И они все время как, попадают в какие-то истории. То есть такой роуд-муви. Роуд-муви и, значит, какие-то события происходят с главными героями. Непонятно абсолютно в этом фильме, кто, кто за кого, да, то есть все военные, которые там за центристы, да, или там южные штаты, они все одеты одинаково. И некоторые даже одеты как группировка, я не помню уже, как ее зовут, как ее называют, ультраправые чуваки, которые выходили тоже во время штурма Капитолия, реального штурма Капитолия.
Викинги.
Что-то похоже, да, там какие-то фэнси бойс, что-то, что-то такое. Вот, и они все одеты были в гавайские рубашки. И вот здесь вот все там военные, которые за власть, и там повстанцы, они все абсолютно одинаково одеты. И реально вот этот крутой, ну, я не знаю, насколько применимо слово «крутой» в этом контексте, но вот этот контраст, когда у тебя чувак с крашенными волосами в камуфляже и снайперской винтовки целится там во врага, у него еще там проколото ухо, и вот это вот немножечко ощущение того, что это и сюрреализм, а с другой стороны, типа, ну, блин, если будет реальная там гражданская война, наверное, так и будут выглядеть бывшие военные, которые вернулись на гражданку в Америке. И много... Короче, пока ты смотришь фильм, вообще как бы не чувствуешь, ну, что там хронометраж длинный. Он в целом, по-моему, идет 2 с чем-то часа. Потому что столько событий, столько мыслей и столько всего ты успеваешь переваривать за это время, что, ну, мы как бы мы с вами слышали, мы такие... Ну, хотели обсудить и поняли, что просто, ну, это офигеть. Ну, типа, это круто. Это надо смотреть, и это надо, конечно, надо переваривать, разбирать потом со временем. Но первое ощущение просто, что ты посмотрел какое-то прям кино. Прям вот масштабный, крутой фильм. Да, это синий cinema moment. Не столько даже в плане бюджета, хотя там действительно, мне кажется, студия А24, которая вообще артхаус делает, она вот на этот фильм прям раскошелилась. То есть сцены, когда танки обстреливают Белый дом, и журналисты идут за ними, и там какие-то уличные бои, это просто, ну, то есть офигеть. По звуку снято, и по настроению, и по тому, как все эти спецэффекты, взрывы и так далее, это просто, ну, чумачечья история.
Я слышал, что там какая-то супер пиздатая сцена с Джесси Племонсом есть, которая уже на мемы расходится.
Да, это причем, кстати, прикольная история, как вообще попал чувак в фильм. Должны были снимать другого актера, ага. И он в последний момент слетел. И его жена, Кирстен Данст, такая: «У меня есть чувак, который сыграет идеально психопата, это мой муж».
И... Не, ну Племонс, да, он, конечно, очень фактурный такой мужик для...
Ну, я думаю, что, ну, это было абсолютно попадание. Я не знаю, кто придумал ему эти красные очки, которые контрастируют с камуфляжем. Ну, типа, это была одна из самых страшных вообще сцен, там, от начала и до конца. То есть вот эта вот сцена, типа, вы кто? Мы американцы. Ага. А какие вы американцы? И вот... Вот этот вот вопрос, вот этот вот, когда ты вот...
В этом вся суть.
В этом вся суть, да. Это вопрос, на который ты неправильный ответ и пуля в лоб, что называется. И Племонс, конечно, да, вот он появился в одной сцене, но это было жутко. Это было круто, жутко. И это была вообще одна из самых поворотных, один из поворотных моментов сюжета, не буду спойлерить. Вот. Есть еще одна там героиня, я просто ее как-то особо не выделил, потому что она скорее как... глаза зрителя. То есть вот это, mm-hmm. это зритель, персонаж, который вот ведет зрителя. Мы себя с ней ассоциируем, потому что мы такие же ничего не понимающие, не разбирающиеся. Это девочка, ну, относительно маленькая, подросток, которая поехала, собственно, вот с этими опытными журналистами снимать тоже, короче, просто упала им на хвост, что называется. И вот она начинающий фотограф, она учится у главной героини, которая повидала всякое разное. И мы, собственно, вот с этой девочкой, мы смотрим, как она меняется, и мы вместе с ней меняемся, и я не буду, опять-таки, спойлерить, потому что это надо смотреть, но вот персонаж девочки, как она какой путь проделала эта героиня за там, сколько они ехали, несколько дней. Это, конечно, ну, очень-очень интересная история и очень интересная параллель с героиней Кирстен Данст. Короче, блин, вот был бы Ваня, мы бы с ним сейчас, наверное, рассказали гораздо красочнее. Но это один из тех фильмов, которые прям надо идти смотреть. Он жесткий, он заставляет задуматься о мире, в котором мы живем. То есть это не только на американские реалии ложится, это, ну, в целом можно посмотреть на мир.
В России.
И в России, конечно.
Официально.
Офишали, офишали, да. Вот, и посмотреть на, как это, на журналистов-идеалистов тоже прикольно. Как они борются за свободу слова, за правду, вот это все. Короче, очень рекомендую «Падение империи» или «Civil War».
А почему ты, по-твоему, его перевели как «Падение империи»?
Ну, я думаю, чтобы не вызывать ассоциаций. Ну, нет, давай так, типа, есть две версии. Это не мои версии, это, типа, я просто что читал. Первая версия — это то, что, типа, не хотят каких-то ассоциаций политических нынешних, да, чтобы, типа, там, вот, гражданская война, ой-ой-ой, не-не-не. Вполне себе могу представить, что это самоцензура такая. Вторая версия, как бы, более логичная, то, что у россиян просто ассоциируется гражданская война с гражданской войной во времена белых-красных, и, ну, то есть, как бы с нашим историческим событием. И плюс еще может быть с гражданской войной, которая была марвеловская, но мне кажется, что это маловероятно.
Мне кажется, это минимально, потому что даже у нас, когда кино выпускали, оно.
Капитан Америка противостоит, да-да-да, точно.
Так что здесь, наверное. Я хотел на эту тему пошутить, то что Гарван-то такой. Но это же Марвел, мы не можем.
Но он-то сам при этом перевел как Civil War, да.
Да, там, так, вот, там есть Ванин, это «Гражданская война», супер, отлично. Люблю конечные рецензии. Не то, что там какие-то, блядь, Антон Долин, блядь, 300 тысяч слов, блядь, скажет, и нихуя непонятно. Вот Ваня.
Четко, четкий критик, лучший критик вообще.
Да, лучший критик. Так.
Давай, что ты еще смотрел хорошего кинца? Мы прям, нас прям, мы навернули прям вот много контента, прям хорошего.
Да, я посмотрел фильм ужасов «Late Night with the Devil», по-русски «Полночь с дьяволом». Это такой инди-ужастик с Давидом Дастмалчаном в главной роли. Он играл в «Темном рыцаре», в «Дюне».
В «Отряде самоубийц».
В «Отряде самоубийц», да, то есть это Полька Дотмен из «Отряда самоубийц».
Слушай, это... в «Дюне», да, вообще тоже играл, да?
Да, в «Дюне» он был. Это такой небольшой, но внезапно сорвавший немножко хайпа среди фанатов жанра фильм. Даже у нас в прокате появится в июне. Это такое кино про 70-е года, про «Late Night» и ведущего вот этого вечернего шоу, потому что... который пытается удержать свое шоу на плаву, потому что он некогда был популярным, но сейчас он фактически находится на дне, а его передача, она превратилась в аналог, не знаю, там, программы «Окна», если кто-то знает и помнит.
Помним, помним.
С Дмитрием Нагиевым.
Я недавно, кстати, вспоминал этот «Осторожно, модерн», я не помню в каком контексте, ну так что-то, старый шоу.
Вот, и это... такой напряженный саспенсовый фильм ужасов про то, как на этот late night, этот в Хэллоуин, этот ведущий придумывает идею, типа, позвать медиума, типа трушного медиума, чувака, который развенчивает мифы про медиумов, такой Ghostbuster, типа психолога, такого типа паранормальщика и девочку, в которую вселился дьявол.
Класс. Нету никакого шанса, да, что что-то пойдет не так.
Да, да, то есть вообще все будет заебись вот в этот момент. И все кино это фактически запись вот этого выпуска Late Show с перерывами на закадровые типа моменты.
То есть типа закадровые комментарии уже постфактум?
Это как бы это типа мастер-кассета, как они это назвали. То есть... А-а-а. Там вся запись Late Night'а и перерыв, перебивки, которые были между, типа, рекламой, которые происходили за кулисами.
Прикольно.
По факту это кино про одержимость и экзорцизм, которые как жанр на самом деле, ну, сдулись, потому что они мало что могут предложить зрителю. Даже вот, прости господи, этот «Изгоняющий дьявола» выходил, где из двух девочек изгоняли дьявола, он провалился нахуй, потому что, ну, жанр уже не интересен людям, потому что он работает по понятному принципу. Типа, у девочки крутится голова на 360 градусов, а святой отец прикладывает крест, и две концовки, красная и зеленая. Зеленая — это все хорошо, красная — в сцене после титров Падре сдох нахуй.
Я с тобой чуть-чуть поспорю, потому что был... Помнишь, я тебе советовал фильм какой-то аргентинский?
Я его еще не посмотрел.
Ты не посмотрел, но там не совсем...
Я про него вспомнил как раз после вот этого фильма.
Да, короче, там не совсем про изгнание дьявола, но похожий концепт. Вот посмотри и потом скажешь, что как тебе.
Да, вот я тоже его посмотрел, про него вспомнил, вот. И здесь как раз-таки прикол, что они упаковали вот именно вот эту историю в формат, где они обыгрывали американскую культуру, они обыгрывали страхи, проблемы общества в тот период, как раз-таки там вот... Это уже периоды после 60-х годов, уже Мэнсон, вся фигня случилась, там... То есть до 80-х, по которым приятно ностальгируют еще там 10 лет. А сейчас как раз-таки период — это после Вьетнама. Это... Так, Никсон уже был вроде бы, если я правильно помню. Ну да, Вьетнам.
Ну, это, тут я тебе не помощник.
Да, вот, Никсон уже был, пост-Вьетнам. Про восхождение оккультизма, где там все сходили с ума и все такое. И... Фильм играет на именно том, как он эти страхи обыгрывает в этом формате развлекательного шоу. То есть ты по факту все равно смотришь на приколы там перебивки, как в «Вечернем Урганте», блядь, и не знаю, с каким-нибудь там Конаном, но по факту ты понимаешь, что это такое достаточно прикольное высказывание о культуре американской того времени и такое кривое зеркало, потому что по факту сегодня мало чего изменилось, и у нас происходит точно такой же пиздец. Я это вот так вот это для себя отзеркалил. Вот. И он такой, он очень... Это кино, оно очень жестко наращивает напряжение, и иногда оно задает такой, типа, легенький наброс. Простите, кошка. Вот, легкий наброс такого ненадежного рассказчика иногда случался. И местами было непонятно, что все-таки здесь происходит. Типа, это гипноз массовый случился, или все-таки дьявол, или это постанова. То есть там несколько раз это прокидывались, в конце все становится очевидно, но до определенного момента они пробрасывают каждый вариант, и в принципе каждый из них может оказаться правдой, что очень круто.
Прикольно.
Очень классно, да, очень классно. Это камерное кино. Весь фильм происходит в студии. Мне очень нравятся там части, которые вот под Late Night сделаны. Мне в целом нравились смотреть. Типа я там Конана любил смотреть в свое время. SNL я смотрю, хотя SNL — это не про то. И Урганта вечернее, все такое. Очень интересно. И когда вот в это вклинивается, уже в конкретный момент уже вклинивается уже фильм ужасов, становится очень прикольно. И это, знаешь, это не так базово и пошло сделано, а это создается одновременно движ, чертовщина, и как раз-таки такая легкая жуть начинается под конец. И очень круто это все так намешано, потому что там типа... Например, в один момент они садят эту девочку, типа, вызывают из нее демона, и там, типа, происходит всякий пиздец, а потом они делают другую хуйню, но выясняется, что это был гипноз, и, промотав пленку назад, они видят, что все было нормально. И такие, естественно, а давайте мы отмотаем пленку назад, когда мы из девочки вызывали демона. Может, это тоже наебка. Они отматывают, и там просто факап, блядь, факап на факапе начинается, блядь, там, типа там 25-й кадр с призраками и всей хуйней. И...
Блин, не спойлер, что ты прям так рассказываешь, я посмотрю.
Да, и типа, вот короче, точно. Сцена, которая сама по себе была достаточно жутенькая, она в этом повторе, она становится еще более страшной.
Прикольно.
И это, типа, очень классный такой эффект, когда... Вот была одна сцена прикольная, а потом к ней возвращается, ее делают еще лучше в этот момент, потому что она работает на уровне то, что ты ее снова пересматриваешь, это раз, во-первых, к ней добавляется новый элемент, это, который там будет в процессе, то, что случилось, и еще добавляется и реакция, собственно, персонажей, потому что они осознают, блядь, что там произошло в этот момент.
Это, на самом деле, вот, мне кажется, один из таких страхов, который, вот, ну, я не отдаю себе это отчеты, но, типа, страх того, что что-то случилось с тобой жуткое, а ты этого не помнишь. И вот это да, вот, типа, да. Потом ты это пересматриваешь.
Да, ты это не помнишь, и ты не понимаешь, что на самом деле с тобой случилось, и что происходит сейчас с тобой в эту секунду. Да, да. То есть это такой, типа, майндфак начинается, очень круто, и видно, что кино дешевое, как бы. То есть это минимальными средствами достигается наибольший результат. Там это такая, реально такая, видно, что это кино, оно такое, это такой творческий порыв людей, типа, сделать что-то пиздатое в жанре, как-то поиграться, что-то придумать, типа, а давайте мы вот так вот сделаем, а давайте мы вот так вот сделаем, а давайте мы вот в эту штуку уйдем. И они это все сделали, и результат вообще получился отличным. То есть он идет полтора часа, я получил лютый кайф, он, ну, на мой взгляд, он абсолютно не страшный, кроме вот конкретно там, ну, пары сцен, которые мне показались, типа, очень крутыми.
Он просто круто сделан, типа, да?
Да, типа, очень круто, там, просто прямо ужастик, он начинается в конце самого, там, буквально последние минут 15, вот так вот. До этого это такой достаточно напряженный мистический триллер, который вклинивается, говорю, в запись Late Night'а. То есть, ты знаешь, как будто ты вот, если провести понятную параллель, ты будто смотришь «Битву экстрасенсов», а происходит какая-то хуйня на самом деле в этот момент еще параллельно.
Блин, я понял, я, кажется, понял, о чем ты. У меня в жизни такое было один раз. Я, честно, это настолько странное воспоминание, что мне кажется, что это была реально какая-то мистика. Ко мне приезжал друг на ночь, типа, и мы с ним включили ТВ-3. И смотрели какой-то дурацкий абсолютно сериал. Вот что-то там такое происходило, какой-то банальный сюжет, плохая игра, плохая съемка, знаешь, как на просто на мобильнике. Я помню, что нас, ну, я оговорюсь, нам было, мы типа школьники были, ничего мы там не пили такого, ничего не употребляли, но ощущение было, что вот этот сериал, как бы, как будто бы вот эта мистика, это ощущение какой-то вот хрени происходящей, оно вылилось в тот вечер в квартиру, в комнату. Был странный свет, был странный звук, было ощущение, что что-то кто-то ходит. Это был пипец какой-то. Вот у меня ощущение, что вот ты сейчас описываешь, и у меня прям вот флешбэк пошел.
Вот есть немножко такое ощущение, но в паре мест еще пытается ломать четвертую стену, потому что мы смотрим запись.
Мы смотрим запись, да-да-да, это хороший.
И вот они это прикольно, эту фишку используют, то, что по факту фильм — это запись этой передачи. И это очень круто. Местами и они это прямо используют, прям эта фишка такая становится. Так что кино очень крутое, и вообще я посмотрел, ну как бы я с трейлера сразу, мне его продали, и я очень рад, что я его, вот оно вышло, я его в цифры посмотрел на английском языке, ну официально, конечно же, на Amazon Prime.
Официально.
Вот. Кино очень крутое, я всем советую, даже тем, кто ужасы не любит, потому что это просто интересно посмотреть, когда что-то вне студийное, где вот как раз-таки работает творчество людей заряженных. И в процессе, потому что все вовлечены, получается что-то прикольное. У меня немножко параллель такая, не знаю, там, с Сэмом Рэйми возникла. То есть вот я верю, что условно молодой Сэм Рэйми, который снимал там первых, вторых «Зловещих мертвецов», он мог снять что-то такое.
Ну то есть когда у тебя нет огромных бюджетов, да, и огромной команды VFX, которые делают...
Да, но у тебя есть типа идея, у тебя есть закалка, искорка и люди вокруг, которые тоже типа «бля, давай».
Да.
Создается такое ощущение, поэтому очень крутое кино, я всем советую его глянуть. Кто особенно в жанр погруженный.
Так,
это скучно.
Я тогда расскажу про фильм, который пострадал как раз от VFX, от большого количества спецэффектов. Но это не делает его плохим. Я тут посмотрел «Дом у дороги». Это не путать с фильмом с Киану Ривзом. И не путать с таким же фильмом «Дом у дороги», который был 80-е, оказывается, в Америке это вообще культовая
картина. Я не смотрел, кстати, старый «Дом у дороги».
Я думаю, слушай, ну, в 80-е годы что-то могли снять нормально. Я думаю, это как бы тогда было прикольно. Вот. Мне кажется, что я вот посмотрел ремейк и понял, что в целом что там произошло, поэтому... «Дом у дороги» — фильм с Джейком Джилленхолом и Конором Макгрегором, а еще там играет эта милашка, как ее звали, из «Отряда самоубийц», которая играла Крысолова.
О май, Даниэла Мельшоре зовут.
Да, вот, эта красотка там играет небольшую роль Love Interest, но тем не менее, она там есть. Фильм про то, как боец ММА, у которого что-то случилось, и он, значит, покинул ринг и подрабатывает в таких типа подпольных боях, его находит владелица бара, который буквально называется «Дом у дороги», и такая типа: «Слушай, не хочешь ли у нас побыть вышибалой?» И он такой: ну, типа, что я теряю? А что у вас такого происходит? И, короче, выясняется, что там происходит полный трэш. То есть этот бар каждый вечер разносят, приезжают всякие пьяные байкеры, просто какие-то придурки. И Джейк Джилленхол начинает там, значит, наводить порядок. Ну, то есть, знаешь, такая, это в современной обертке история про ковбоя, который приезжает, значит, наводить порядки на Диком Западе. Вот один в один. Фабула такая. И там даже это обыгрывается в паре мест, где герою говорят, что Далтон, ему говорят, что типа: чувак, ты как ковбой приехал, но здесь это не то, а это другое место, этот город.
Это тебе не фронтир.
Да, вот что-то в таком духе, да. В чем фишки этого фильма? Первое, это реально очаровательный Джейк Джилленхол. Ну, то есть, я не знаю, насколько можно быть очаровательным бойцом ММА, но Джейк Джилленхол это делает, и он делает это очень смешно. То есть, он такой, типа, он расслаблен. Он максимально расслаблен, он такой людям, типа: слушай, сколько ехать до ближайшей... Он, типа, значит, его окружили 6 человек, они такие: сейчас мы тебя наваляем. Он такой: подождите, у тебя страховка есть? Вот таким голосом, типа: у тебя страховка есть? Он такой: нет. Типа: слушай, а сколько до ближайшей больницы? Там: ты что спрашиваешь? Один из злодеев говорит: ну, где-то минут 10-15, если без пробок. Он такой: ага, хорошо, ладно. Типа, и вот такой, он такой очаровашка, который потом, блин, начинает всех бам-бам просто раскидывать. То есть первая фишка — это Джейк Джилленхол. Вторая фишка — это бои. Собственно, бои, которые прям постановка. Давай так, там есть одна особенность. То, что решили делать максимально реалистичные бои. Вот как ты видел там в каких-нибудь видосиках на ютубе, где вот там прям вот грязный уличный бой. То есть прям видно, как удар прилетает в голову, как человек просто складывается пополам или просто отрубается, да, с дергающимися руками вот такими. Они решили делать так же. Типа вот максимально реалистичные драки. Как бы это могло быть? Но они переборщили с графикой. То есть они пытались как бы графикой дорисовать какие-то моменты. И вот там видно прям вот в каких-то местах фильма очень сильно бросается в глаза, что там вот видно, как они заменили в моменте актера, что у него прям тело вот такое становится графическое, Unreal Engine 4, вот.
Парк-доу падает.
Типа того, да, типа того. Особенно в самой первой сцене, там это бросается в глаза, в сцене подпольного боя, когда там чувак бьет, по-моему, какой-то хук, и видно, как второй превращается в моменте просто в 3D-модельку, а потом возвращается обратно в тело. Но при всем при этом бои выглядят реально прикольно. Выглядят они, ну, я не знаю, насколько реалистично может быть выглядеть драка, потому что драки долго не тянутся, но они выглядят креативно. Это прям вот зачет, потому что мы вот большую часть фильма Далтон, главный герой, сдерживается. Он как бы старается не особо всех уложить, и поэтому он старается там какие-то оплюхи раздавать. Это выглядит очень забавно и комично. И еще из плюсов я бы отнес даже, прости господи, Конора Макгрегора, который играет там просто... Он играет себя, знаешь, типа, да, такой, типа, Конор Макгрегор на 145%. Вот, типа, вот выкрутить его максимум, такой гиперболизированный, ирландский, отбитый дебил. Первая сцена, он без штанов, идет, это значит, с кем-то переспал, с какой-то там девчонкой, слезает с балкона, кричит ее муж ему что-то на испанском, он его посылает, идет голышом по улице, просто по улице города, там, у кого-то украл мобильник, у кого-то украл штаны такой, типа, кому-то что-то отвесил, поджег рынок. Короче, это просто, типа, вот персонаж GTA, вот один в один. Натурально. И как бы и Макгрегор играет просто сам себя, он от этого кайфует, и там видно даже, что он явно приложил руку к постановке боев, потому что там вот есть какие-то ММА-евские приемы, и я, по-моему, видел даже видос, как они это все ставили, хореографию, и там видно, как Макгрегор какие-то там давал советы, говорит: давай, ты ударишь меня через стекло автомобиля, типа, я такой бам-бам, вот, ну, то есть Макгрегор там чувствуется буквально, вот, его присутствие. А сам фильм абсолютно, типа, не, ну, сюжетно там все очень просто. Это история про, значит, бойца, который пытается скрыться от своего прошлого, попадает в дом у дороги, но прошлое его там настигает. Он, ну, не его прошлое, да, а, типа, он пытается быть милым, но милым у него не выходит быть. И, короче, ввязывается в проблемы. То есть это такой фильм категории «Б», но при этом, если бы... Ну, ты, то есть как хорошая, хорошая «Б-шечка». Вот. То есть можно посмотреть, кайфануть один вечер, получить удовольствие. Он смешной, это боевик, он сочный такой, прям мясистый, и вот кайфуешь.
Это прямо
вот...
Конора Макгрегора, да?
Да-да-да, я описываю Конора Макгрегора. Вот, то есть я посмотрел его за день, за два дня, ладно, потому что я растягивал немножко удовольствие, и кайфанул. Вот. То есть нужно что-то отключить мозг, посмотреть на красивого Джейка Джилленхола и смешные классные драки. Вот абсолютно, пожалуйста, классный вариант.
Я когда ходил на Дюну, вроде бы, там показывали трейлер, и у меня подруга так смешно пошутила, что я сложился в три погибели. Она сказала, что это фильм, правильно надо назвать, Джейк Джилленхол пытается всем доказать, что он не гей.
Блин. Подожди, он же...
Она мне потом пояснила, типа...
Это теория какая-то, что ли?
Да, существует теория, что Джейк Джилленхол, он супер гейский гей и, типа, встречается с Томом Холландом.
Чего? Господи.
Я просто... Вот, за что продали, за то, и я сейчас буду это говорить. Вот, сказали... Вот мне она объясняет, что есть теория, то, что Джейк Джилленхол, он прям такой, прям гейский гей, на самом деле встречается с Томом Холландом. А, ну, Зиндая у Тома Холланда — это подстава, потому что, ну, кто хочет встречаться с обезьянкой, во-первых?
Блин.
А это не потому, что она черная, а потому, что она похожа на обезьянку. Ну, она реально похожа на обезьянку.
Ну кто из нас не похож на обезьянку? Давай уж
зайдем с этого. Мы те еще гамадрилы сами, как бы, а Зиндая, она просто
мой орангутанг.
Да, она миленький лемур.
Ну, да, очень даже миленький.
Да, хороший лемурчик, вот. И вот, она говорит, что Джейка Джилленхола есть такие фильмы, где он играет, типа, серьезных мужчин, чтобы все думали, что он не гей. То есть это вот у Гая Ричи вот этот фильм, это вот «Дом у дороги», там еще какие-то фильмы, где, типа, из всех сил, типа, он пытается доказать людям, что он не гей. Поэтому я говорю там в трейлере, я, естественно, когда есть возможность пораздувать, я стою рядом сразу. Я говорю, поэтому этот фильм, где он пытается всем доказать, что он не гей, он в любой непонятной ситуации снимает рубашку и идет меситься с Конором Макгрегором обязательно.
Ну
выглядит он там охуенно даже.
Ну, выглядит он там, да, хорошо, так как бы ничего не скажешь.
Типа, молодец.
Да, ты не гей.
Что там еще, Костолом, или как там кино называется, он где-то боксера тоже играл.
Левша.
Ну вот, видишь, это все фильмы, где... Джейк Джилленхол пытается максимально мужские вещи делать, чтобы все думали, что он не гей, то есть он там, он солдат.
Да подожди, он же встречался с этой, с Тейлор Свифт, по-моему, что-то такое.
Ну все, кто расстается с Тейлор Свифт, они либо становятся, типа, героями ее песен, либо геями, я думаю.
Это вопрос к Тейлор Свифт больше. Что там такое происходит?
Ну она же ведьма.
Как мы неожиданно перешли к Тейлор Свифту, я даже не ожидал, что произошло.
Но это было очень смешно. Я, кстати, его хочу посмотреть, но как-то я под настроением. Мне кажется, какой-нибудь жаркий день, я возьму холодного лимонадика.
Холодная корона, давай уж по-честному.
Ну, не, холод... Так, корону мы не разбазариваем.
На форсаж, да-да-да.
Только на форсаж, да. Все. Вот, и я как-нибудь с кайфом его посмотрю, так тоже, типа, вот так вот, чтобы с Конором Макгрегором войти, так сказать, в единый поток. Там же еще скандалы с этим фильмом там были. Ты слышал про них?
Какой? Нет.
Ну, его снимал Даг Лайман для Amazon Prime, и да. Он очень хотел кинопрокат. Его опрокинули через это в итоге. Но вроде бы все-таки его в кино показывали, я точно не знаю, но в какой-то момент все пошло к тому, что он начал открещиваться от фильма, он там написал большую колонку, если я правильно помню, то ли в Variety, то ли The Hollywood Reporter, суть которой типа, что Джефф Безос меня наебал, типа, этот фильм надо смотреть в кинотеатре, а не на телефоне, блин, или дома, суки, вы, блядь, пидорасы. А потом в ответ Amazon в каком-то тоже из нормальных изданий они выпустили ответную колонку, где типа «Даг Лайман, пошел ты нахуй, типа у нас был контракт, у нас были договоренности, ты сам пришел, как бы мы тебе поставили такие условия, дали денег, ты под эти условия подписался, пошел ты в пизду, Даг Лайман».
Блин, если колонка так и называлась, то респект, конечно, Амазону.
Да.
Просто вау.
Это если бы у меня было бы, это если я бы ее редачил, она бы такая бы. Просто называлась типа «Пошел ты в пизду Дак Лайман или официальный ответ Амазон по поводу ситуации с фильмом «Дом в дороге».
Да, и Джефф Безос, который стоит такой на фотке, показывает, типа, вот, вот туда вот идти.
Да-да-да, типа, я купил все.
Я купил все. Не, ну вот. Я не соглашусь, что это надо было в кино. Ну, типа, это прям вот фильм, знаешь, это вот как би-муви, но типа нормальный такой.
Ну, который с кайфом, да, который ты с кайфом, да, смотришь дома.
Да, да, абсолютно, реально. Поэтому все претензии, конечно, к Дагу, сори, чувак.
Я тоже, я пока не видел никого, ну, вот я посмотрел трейлер в кинотеатре, типа, ну, выглядело задорно, прикольно, но я не видел ни одной причины на это в кино идти.
Ну, да. То
есть, дома с друзьями поугарать, мне кажется, вообще охуенно, но в кино я не увидел ни одной причины на это пойти. Тем более, что рядом там трейлер «Годзиллы Конга», замечательный, синема. О, давай в пару слов я расскажу про «Годзиллу Конг».
Ну, давай.
Бля, это абсолютная вершина.
Я не уверен, что хочу знать про этот фильм что-либо.
Не, это такая веселая хуйня. То есть это находится в такой близости уже с «Форсажем», что я испытывал просто адский восторг, когда его смотрел. Поначалу я думал, что я просто там пойду, знаешь, так... Ну, посмотрим там кино про макаку. Но в итоге оно такое веселое, отвязное, смешное. И там столько экшен. То есть первую «Годзиллу», помнишь, которую снимал Гаррет Эдвардс, вроде бы «Годзиллу» первую снимал?
Да, по-моему, он, да.
Где такое очень на серьезных щах такое, типа, они пытались сделать синема грузное про фильм-катастрофу, где, типа, «Годзилла» — это сила природы, которую там мы фактически не видим. Здесь, блядь, это уже боевое аниме, блядь, с розовой «Годзиллой», которая пиздит, блядь, орангутана гигантского нахуй в невесомости. Я думаю, ебать, вот это абсолютное, это такое, знаешь, чистый, это вот то, что реально трушным аттракционом можно назвать. Это вот кино, которое осознает свою глупость и не стыдится ее уже. И
ну, короче, это типа «Форсаж», но только с «Годзиллой» и «Кинг-Конг».
Да, это «Форсаж», но с макакой.
Да, супер. Подожди, так это
что, Вин Дизель в каждой части очень, есть. Да, очень круто, я советую. Там, кстати, «Годзилла» -1, если я правильно помню, она уже завтра выйдет в цифре.
Да, надо посмотреть. Смотри, у нас план, значит, на следующий выпуск. Министерство неджентльменских дел. Стопудово.
Он же на «Кинопоиске» выйдет.
Он на «Кинопоиске» 10 мая, по-моему, выйдет. Если
охуенно, блин.
Вот «Годзилла» -1. Стопудово надо смотреть.
«Чаки» у меня кончится, я его еще не посмотрел, но я скажу так, типа, третий сезон — это абсолютный разъеб. Я неиронично, типа, «Чаки» охуительный, но я про него расскажу окончательно, когда уже посмотрю последнюю серию.
Хорошо. В общем, мы уже проанонсировали уже то, что мы должны посмотреть.
Да, так.
Не набирай слишком много, подожди, иначе не успеем.
Ну, нет, я так, «Годзилла» -1, «Министерство неджентльменских дел», «Чаки», что там, там будут еще какие-то примеры-то? На блиндаж никто из нас не пойдет в кино, да?
В кино, и надеюсь, нет, в реальности тоже.
Да. Так, что там еще? Этот «Сто лет тому вперед» мне неинтересно.
У меня друзья сходят, я у них узнаю, надо ли вообще на это тратить время, потому что
мне не интересно. Мне не
по трейлеру, ну, типа, сомнительно и даже не окей.
Да. Вот. Так что. И Ваня, самое главное, вернется Ваня, да. Так что это. Я думаю, ну, запиздились.
А Гром когда выходит?
Гром выходит 24 мая. То есть это еще жить и жить.
Ну,
возможно, что-то будет. Мы нихуя не обещаем.
Как обычно,
потому что надо подписаться на Boosty Patreon, чтобы мы что-то обещать, блядь, начали. У нас же Patreon был, блядь, нету. На ВК донат и Boosty надо подписаться, чтобы мы начали что-то обещать. Так что запизделись, время уже много, завтра мы работаем.
Все, спатьки всем.
Да, так что с вами был обрезанный подкаст «Мужчины в трико».
Гордый, но обрезанный.
Да, гордый, обрезанный, хороший все равно. Вот. Обязательно поставьте лайки, напишите в комментариях вообще все, что вы думаете. Даже если мы вас заебали, напишите все равно это в комментариях. Потому что, ну, я отвечу.
Сережа может ответить, да. Но пишите, подкидывайте нам какие-то темки, если хотите, чтобы мы их обсудили.
Мы же еще стримить начали. Ну, я пока, типа, пробую.
Да, молодец. Да.
Целых 3 зрителя.
Ух! Так ты не рекламируешь просто еще, надо сбросить.
Ну, кстати, в принципе, я вот очень хочу, чтобы мы вот втроем, не знаю, там, в какой-нибудь Left 4 Dead или в Life CS-ку побегали.
О, давай. Вот Left 4 Dead, кстати, прям интересно. Это то, что точно пойдет и у Вани, и у меня, и у тебя.
Да. Так что я думаю, это вообще тема. Вот. пишите про вот это, ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Мужчины в трико», читайте сайт geekcity.ru, подписывайтесь на нас на Boosty, на ВК-донаты, вообще, не знаю, скажите что-нибудь хорошее, скиньте подкаст друзьям.
Мамам, папам, бабушкам.
Маме-то, да, девушке своей, подруге красивой, если она одинокая, потому что Никита в один момент, он может устать есть пельмени из кастрюли.
Я буду их есть из салатницы. Я просто не помою кастрюлю, у меня останется только салатница.
Вот, что еще мы можем? Да, хороших праздников.
Хороших праздников, хорошего контента вам. Посмотрите что-нибудь крутое, интересное. Вот из того, что
внезапно
мы зарекомендовали.
Внезапно этого много.
Да, да, на удивление прям даже как-то есть где разгуляться.
Спасибо.
Поиграйте в Fallout, в конце концов. Лучше играть в Fallout, чем жить в Fallout. Кто не согласится? Умная мысль, все. Вот больше ничего умнее не скажем. С вами был Сергей Афонин.
Пока, до следующего раза.
И Никита Гмыза, да. Давайте увидимся, любите себя друг друга и вообще.